В день открытия шербешная возле белоснежных юрт, приготовленных для приезжающего начальства, с полдня выстроилась большая толпа степной знати всех трех уездов. На груди у волостных блестели большие медные знаки, на медных же цепях знак их власти. Некоторые из откаменеров были одеты в расшитые галунами кафтаны, другие накидывали на плечи богатые парчевые халаты, полученные в награду. Такие же халаты и старинные мундиры надели на себя и потомки султанов, тюре и прочих высокопоставленных особ. На таких сборах казахи привыкли сидеть, расположившись полукругом. Сейчас же, встречая начальство, они вынуждены были стоять. Прошел уже час с тех пор, как волостные и откаменеры выстроились в ряд, а грозное начальство все еще не показывалось. Однако никто не ворчал, не жаловался на усталость, все стояли покорно и терпеливо, как во время намаза. У больших юрт, покрытые белоснежной кошмой, не было заметно ни малейшего движения. Истуканами торчали возле них стражники в красных шапках, заранее приехавшие из города, до старшины, которых Каракулинский пристав назначил сторожить юрты, поставленные для начальства. Наконец, вздымая пыль и звеня бубенцами, мимо выстроившиеся знати промчался шумный поезд начальства. Скакали десятки всадников, гремели колесами, закрытые кареты, катились повозки, в которых были запряжены тройки. Большинство встречавших должно было признаться, что такого внушительного прибытия начальников еще не приходилось видеть. Даже когда на съезд приезжал один уезд и три крестьянских начальника, и то бывал немалый переполох. А сейчас на Шербешнай приехало сразу три уездных начальника. С каждым из них по 5-6 крестьянских начальников, подчиненных им приставы, урядники, стражники, толмачи, посыльные. И кроме того, нынче на съезд прибыл сам новый жандарал, генерал, военный губернатор, начальник всей области. Полицмейстер, который придавал особенное значение этому первому выезду генерала в степь, добавил к обычной свите еще множество жандармов и полицейских. Вместе с жандаралом приехали и его советники, переводчики, секретари. Толпа чиновников и полиции затопила всю территорию Карамалинской ярмарки. Увидев столь пышный и блестящий поезд, волостные и откаменеры оживленно загудели, выражая свой восторг. Они продолжали стоять, ожидая, когда прибывшее начальство выйдет из юрт для встречи с ними. Однако это произошло очень нескоро. Видимо, начальство приводило себя в порядок после долгой пыльной дороги. Абай, которому следовало быть посреди встречающих, пошел к ним тогда, когда начальство уже прибыло. Подходя к толпе от каминеров, он встретил знакомого толмача и спросил его, приехал ли с губернатором Лосовский. Тот, зная, как дружески относится Лосовский к Абаю, ответил, что он здесь, и взялся передать ему просьбу Абая о свидании. Лосовский действительно вышел из юрты и подошел к Абаю. Но сегодня чиновник особых поручений при генерал-губернаторе совсем не был похож на прежнего советника Лосовского. Он поздоровался с Абаем сухо и надменно, и тут же, не дав ему раскрыть рта, холодно сказал: «К сожалению, нынче я ничем не могу быть вам полезен. Ваши дела плохи, очень плохи. Вы сами должны понять, почему. Человек вы знающий, опытный, умный и даже образованный человек. Пожалуй, именно поэтому с вас больше и спросится. Больше ничего вам сказать не могу. Желаю всего лучшего». Это было все, чем встретил Лосовский Абая. Абай подошел к Баймагамбету и Дармену, поджидавшим его в стране. «Видели вы, как он перепугался? Даже не спросил, чего я от него хочу», — сказал Абай внешне спокойно, но отлично понимая, что может означать такое отношение к нему Лосовского. «А я-то надеялся на него, считал честным человеком», — и лишенным справедливости. А оказалось, он терпел меня, когда я не был ему опасен. А теперь, когда от меня стали шарахаться даже уездные, и он изменился ко мне. Он двинулся к толпе ожидающих. От каминеры сосредоточили все свое внимание на белых юртах. И почти никто не заметил прихода Абая. Каждый думал только о том, будет ли он на этот раз замечен начальством, услышит ли хотя бы два слова. Мечтая об этом, все они вытягивали шеи, проталкивались вперед и терпеливо топтались на месте. Поведение Лосовского не столько встревожило, сколько огорчило Абая. Кое-кто поздоровался с ним, он ответил только кивком головы. Наконец, возле юрт начальства началась суматоха. Появились полицейские, стражники, засверкали на солнце блестящие пуговицы, ножны шашек, галуны погон. По ряду волостых, как ветерок, пробежал тревожный и подобострастный говор.
«Вот идут! Начальство идет! А я за выше! Все трое! Глядите! Глядите, сейчас выйдет жандарал! Умеет начальство придать себе внушительность! Поглядите на жандармов, как глаза пялят, как тянутся! Кого хочешь, напугают! У меня по спине мороз!»
Свита губернатора выстроилась двумя рядами от юрт до толпы встречающих, образовав посредине проход. В этом проходе показалась группа надменных гостей, сверкающих мундирами, эполетами, крестами, медалями. Впереди шел пожилой генерал, военный губернатор Семипалатинской области. Это был тучный, самодовольный человек с седой окладистой бородой. Из-под густых эполет, серебряных аксельбантов, широкого золотого пояса, орденов, крестов и медалей, закрывающих всю грудь, его мундира почти не было видно. Свита шла в шагах в трех-четырех позади него. Здесь были все три уездных начальника в полицейских мундирах, крестьянские начальники, советники, чиновники в черных вицмундирах или сюртуках. Льстивый шепот, похожий на шум камыша, пригибаемого порывами ветра, пролетел по толпе ожидающих.
«Жандарал! Жандарал!
Белый жандарал!
Какая осанка! Как идет!»
Губернатор подошел к шеренге волостых. К нему подскочил низенький и кругленький толмач-казах с беспокойными раскосыми глазами. Но переводить ему ничего не пришлось. Первым поздоровался с губернатором волостной Аракиш. Прижав к груди остроконечный малахай, подбитый черной мерлушкой, он быстро кланялся в пояс. Казалось, будто хребет его перебит пулей, и он никак не может выпрямиться. Ноги его трясло мелкой дрожью, хотя он был еще в расцвете лет, но сейчас выглядел дряхлым стариком, не владеющим ни своими движениями, ни языком. Он мог только пролепетать почти шепотом:
«Здрасте, господин!»
И все остальные волостные прижимали к животу или груди свои малахаи и шапки, низко кланялись. У всех был такой вид, будто у них внезапно схватило живот. И все так же, как и Ракиш, повторяли:
«Здрасте, господин! Здрасте! Здрасте, господин!»
Глядя на это, уездные начальники, шедшие за губернатором, не могли удержаться от высокомерных улыбок. Ряд волостых уже заканчивался, но никто не называл своего имени, не представился губернатору, не сказал ни одного путного слова. Только и было слышно пыхтенье кланящихся от каминеров и полузадушенный испуганный хрип:
«Здрасте, господин!»
Теперь губернатор подошел к Абаю, на котором не было ни мундира, ни кафтана в галунах, ни знака на шее, ни медали. Одетый в хорошо сшитый из тонкого серого сукна длинный бешмет городского покроя, Абай, стоявший спокойно и свободно, не изменил своей полной достоинства позы и тогда, когда генерал подошел к нему вплотную. Губернатор окинул его быстрым взглядом. Этот дородный, красивый казах со спокойными, умными глазами так резко отличавшийся от всех остальных и одеждой, и поведением, невольно привлек его внимание. И когда генерал протянул руку, казах, к его удивлению, не сломился пополам, как другие, а лишь наклонил голову и не спеша проговорил: «Здравствуйте, ваше превосходительство! Ибрагим Кунанбаев!» — назвал он себя. Генерал, отступив на шаг, снова посмотрел прямо на Абая. «Кунанбаев? А, тот самый Кунанбаев, который мутит народ! Почему вы так себя ведете?» «Причина простая. Закон жизни, которому подчиняюсь не только я, но и вы». «Какой закон?» Генерал нахмурился. «Борьба. Разве не в борьбе развиваются все живые существа? Борюсь не только я, но и вы, ваше превосходительство». Губернатор отступил еще на шаг и с нарастающим гневом оглядел Абая с ног до головы. Его раздражало независимое поведение этого казаха. «Видимо, доносы и жалобы имели под собой почву», — подумал генерал. «Может быть, надо тут же приказать арестовать этого вольнодумца?» И генерал заговорил сурово и резко. «Против чего же вы боретесь? Я слышал, против власти?» «Нет, против зла». «Если так, почему же вас многие недолюбливают?» «А что тут удивительно, ваше превосходительство? Чего больше в жизни, зла или добра? По-моему, зла и злодеев, творящих его. Значит, и голоса их слышны». Разговор их привлек общее внимание. В кучке возле Уразбая тревожно зашептались.
«О чем они там говорят? Уж не выкрутится ли он, если жандарал его слушает?» — пробормотал Молдобай.
Уразбай обеспокоенно торможил Джеринше, который тоже не понимал по-русски. «Что он, уже допрашивает? Ругает, что ли? Не видишь?» Между тем губернатор по-прежнему стоял возле Абая. «Итак, вы полагаете, что зла в мире больше, чем добра?» «К сожалению, так, ваше превосходительство». «Значит, вы еще и обвиняете других вместо того, чтобы защищаться от множества обвинений? И вы думаете, что сможете что-либо доказать?» «Уверен, что сумею». «Что ж, посмотрим. Идите за мной», — коротко бросил губернатор и пошел вперед. Абай, выйдя из ряда казахов, твердой походкой последовал за губернатором. Никто не понял, что произошло. Абай сам не мог понять, о чем, собственно, хочет говорить с ним губернатор. Ему было ясно только одно. Своими ответами он заставил губернатора обратить на него внимание. Готовый к любому допросу, Абай, гордо подняв голову, шел за генералом, решив, что в дальнейшем будет держаться так же независимо. Между тем, за это время произошли выгодные для Абая перемены. Хотя до сих пор еще никто не знал, с каким намерением повел за собой Абая губернатор, новые ряды волостных ибиев, изгибаясь вначале перед губернатором, теперь точно так же протягивали руки и Абаю, выражая угодливое почтение и приговаривая: «Будь счастлив, мерза! Да снидет славы до тебя, мерза!» Абай шел, не произнося ни слова. Но губернатор невольно обращал внимание на то, как относятся эти люди к Абаю. Абай едва удерживался от насмешливой улыбки, видя, что творится вокруг. Рассчитывая напугать Абая, губернатор, сам того не замечая, насмерть перепугал всех этих смутьянов и мастеров интриг. Так создалось вовсе неожиданное, действительно комическое положение, спутавшее все карты и многих приведшее в полное смятение. Церемониал встречи закончился. Генерал обошел всех, поздоровался с каждым и теперь шел мимо волостных обратно. Встречавшие, сложив руки на груди, снова низко кланялись ему. И мимо них спокойно и полный достоинства походкой шел Абай. Толпа встречавших видела, как губернатор, уже удаляясь, обернулся, снова сказал что-то продолжавшему следовать за ним Абаю. И оба пошли к белым юртам, сопровождаемые свитой. Уразбай и Жеринше подавшись вперед, выглянули из ряда каминарий. Куда они идут? К себе ли ведет его генерал, или возле белых юрт передаст жандармам? Вдруг Жеринше ударил себя по ляжке, сложенной вдвое плетью. Губернатор вместе с Абаем вошел в восьмистворчатую белую юрту, отведенную только для жандарала. Вся свита остановилась перед входом, нерешительно постояла возле него и вскоре разбрелась по соседним юртам. Начали расходиться и от каминера. Но Жеринше и Уразбай не могли сдвинуться с места, молча ожидая, что будет дальше. Неподалеку от них стояли Дармен, Баймагамбет и молодой джигит Серкеш. Они тоже не отрывали взгляда от губернаторской юрты. «Хороший знак. Теперь враги полопаются от зависти», — говорил Серкеш, прищурив маленькие раскосые глаза. Баймагамбет радостно подтолкнул Дармена и показал ему на полицейского, идущего к юрте.
Дармен, погляди-ка, видишь, урядник несет на подозе чай. Ну, наша взяла.
Дармен и Серкеш расхохотались, а Жеринше с Уразбаем нахмурились и отвернулись, делая вид, что ничего не слышат, хотя все в них кипело от злобы и досады. К ним подошел Ракиш, которому не терпелось посплетничать, и с ним еще двое волостных.
«Куда увели Абая? Как вы думаете, что это значит в Уразыке?»
Дармен и Баймагамбет переглянулись и, без слов поняв друг друга, наперебой заговорили, как бы обмениваясь мнениями, но так громко, чтобы и Жеринше с Уразбаем, и другие от каминеры слышали их.
Не зря люди говорили, что Абай из жандарала уговорит.
Да, так оно и вышло.
Видно, этот жандарал других казахов из-за людей не считает.
А ты видел, как он с нашими волостными здоровался?
Распиялся Дармен.
Никому ни слова не сказал. Наверное, ни во что их и не ставит. А бляхи их считать вроде собачьих ошейников.
Так оно и есть, поддакнул Баймагамбет. Сам советник сказал, что там волостные. Над всеми ними начальником будет Абай. Советник еще говорил, что если Абай-ага будет беседовать с жандаралом, он станет главным бием на Шербешнае.
А что же, вот увидишь, что из этой юрты он сегодня и выйдет главным бием.
Конечно, ведь это не наши казахи говорили, а сам советник, а он уже все знает, о чем думает власть.
Смотри-ка, все еще сидят вдвоем, значительно протянул Баймагамбет. И чай уже выпили, а все еще разговаривают.
Дармен кивнул головой.
Ну, а как же?
Ракиш и его приятели с самого начала разговора остановились, прислушиваясь, и знаками подозвали к себе еще несколько волостных. Не выдержал и Жеринше. Как ни был он зол и раздосадован, он тоже подошел сзади к Дармену и, наклонив голову, словно козел при виде собаки, стоял, стараясь не пропустить ни слова. Дармен и его друзья, сделав вид, что только теперь заметили волостных, замолчали, как бы не желая делиться новостями с другими. Ракиш и еще один молодой волостной стали приставать с расспросами.
Родные мои, значит, сам советник так думает?
Ту, какие наши казахи невежды, протянул Ракиш. Завидуют Абаю. Есть и такие собаки, которые ему зла желают.
Еще вчера в юрте у Разбая он первым начал чернить Абая. А теперь, почуяв, что ветер дует в другую сторону, мгновенно переметнулся. Зная, что Дармен один из любимцев Абая, он всеми силами старался завоевать его доверие. Жеринше и Уразбай отлично это поняли. Презрительно взглянув на него, они молча отошли, мрачные и настороженные.